Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. 23 февраля. Чего мы в большинстве своем не знаем об истории этого праздника? Священники в армии. Зачем они прыгают с парашютом и живут на подводных лодках? Евангельская притча о блудном сыне. А что не так там было со старшим братом? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Завтра, 23 февраля, День защитника Отечества, как теперь он называется, и традиционно мы поздравляем всех мужчин. Особенно, конечно, служивших, но и не служивших тоже. Потому что, ну кто же еще в нашей жизни защитники и опора, как не сильные мужчины рядом с нами, хрупкими женщинами? И понятно при этом, что мужчины сильные и смелые не только 23 февраля. И вот тут как раз хорошо бы разобраться, а откуда взялась эта дата? Лента исторических событий приводит нас к 1918 году, но что тогда произошло? И каким был, как принято говорить, исторический фон? На связи с нами Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Да, вот как раз с этой даты, наверное, имеет смысл и вполне обоснованно считать, что это день рождения именно Красной армии, потому что Советская армия, собственно, она стала называться уже после Великой Отечественной войны. Красной армии в том именно контексте, что это даже не рождение с точки зрения ее формирования, потому что если смотреть по формированию, то это будет декрет о создании Красной армии, знаменитый Совет народных комиссаров, который был принят тоже не 23 февраля, а 15 января 18-го года. А здесь имеет смысл говорить о первых боевых столкновениях, то есть боевых действиях отрядов новой, молодой Красной армии, которая на тот момент была задействована, это была главная, собственно, вот, наверное, задача ее в то время, против наступавших на Петроград немцев. Насколько это успешные были боевые действия, сейчас, конечно, вот существуют разные точки зрения на этот счет. В сталинское время, например, с личного, в общем-то, наверное, указания Иосифа Виссарионовича было заявлено о победе над немецкими войсками, разгроме немецких войск под Нарвой и Псковом. Но более объективные данные свидетельствуют, что здесь разгром от немцев не получалось никак. А вот то, что действительно были бои и, надо сказать, достаточно героические бои для молодой Красной армии, и немцев удалось остановить, продвижение немцев удалось остановить к Петрограду, это действительно факт, и вот с этой точки зрения эта дата, наверное, имеет смысл. Но еще одна вот, может быть, причина, да, почему стали сочетать именно 23 февраля, это отношение населения к Красной армии. И здесь такой интересный достаточно факт, что, во-первых, в этот день в Петрограде была отмечена наивысшая явка добровольцев, а на тот момент еще это добровольческая Красная армия, не мобилизационные, мобилизации пойдут позже. Так вот, добровольцами явилось наибольшее количество петроградских рабочих в основном. И это день Красного подарка, который тоже потом стали отмечать как положительный интерес населения, то есть то, что вот эта молодая Красная армия, она пользуется поддержкой населения и ей всячески помогают.
Василий Жанович, а если все так успешно и хорошо, то почему же тогда Ленин подписал ультиматум, который был прислан в Советскую Россию Германией? И если я правильно помню, в этом ультиматуме условия, на которых Германия готова пойти на мир с Советской Россией, они были совершенно невыгодными для Советской России.
Да, вы совершенно правы, но все-таки с этим ультиматумом я бы историю Красной армии непосредственно не связывал. Потому что ультиматум – это отношение к Брест-ТО, к Брест-Литовским переговорам, к Брестскому миру. А вот то, что касается боевых действий, собственно, самих отрядов Красной Армии, то, опять же, вот как бы к ним не относиться, но это действительно были героические люди, это действительно в основном были добровольцы, которые, опять же, вот я подчеркну этот момент, в то время, вот 23 февраля, в 20-х числах февраля 18-го года, они каким-то образом пытались остановить вот эту немецкую махину. И, в общем-то, как раз их вот эти действия, ну, в какой-то степени, может быть, они оправдывают те попытки как бы продолжения войны, конечно, уже не до победного конца, но хотя бы для того, чтобы избежать вот этого позорного, похабного мира. А здесь можно отметить и боевые действия, в частности, вот этих эстонских, латышских полков. Они себя вели достаточно дисциплинированно. Чехи вместе, кстати сказать, чехкорпус тот самый, который потом поднимет восстание уже в Поволжье, он на тот момент совместно с Красной Гвардией ведет боевые действия на территории Украины против немцев. Но то, что вот это так и осталось на уровне немасштабных, скажем так, боевых действий, то это тоже факт. Конечно, мы здесь не можем говорить о каком-то таком движении со стороны всего Восточного фронта. Здесь полным-полно фактов и упадка, и разложения, и того, что здесь уже и сопротивление от никого не оказывали, и оружие бросали, и дезертиры. А вот эти молодые части, молодая армия, да, Красная армия, как ее называли, ну, вот она была как раз, может быть, той базой, которую можно было бы использовать для продолжения боевых действий, но Ленин решил, собственно, ему в этом, наверное, это было не только его решение, собственно, его в этом убедили многие военспецы, тоже бывшие офицеры, кстати, которые прямо вот в те дни, есть свидетельства, они говорили, что это мало боеспособные части, надеяться на них, что они смогут там как-то вести серьезные боевые действия с немцами, бесполезно. Поэтому вот с точки зрения такой чисто технической, стратегически выгоднее заключать мир. Хотя, опять же, если мы вспомним даже голосование в ЦК по вопросу о Брестском мире, то тут были левые коммунисты, и я уж про левых эсеров вообще не говорю, у них были настроения достаточно категорические для того, чтобы именно продолжать войну все-таки, защищать страну, защищать ее от вот этого натиска немецких войск.
Напомните, пожалуйста, а каковы были основные последствия для России Брестского мира?
Последствия были ужасны, конечно, потому что как раз то, о чем, собственно, и предупреждали и те же самые левые коммунисты, и очень-очень многие другие люди, и политики, я уж не говорю про ту же самую кадетскую партию, что провозглашенный как бы без аннексии контрибуции мир на самом деле обернется миром с очень большими аннексиями и очень большими контрибуциями. Что, собственно, и произошло. Российская делегация должна была отказаться от каких бы то ни было притязаний на выражение территориальных интересов со стороны Прибалтики, Белоруссии, Украины. Часть российских губерний, собственно, была тоже потеряна. Немцы совершенно откровенно в нарушение даже собственных договоренностей заняли Крым. Это что касается, вот, как бы говорится, аннексии. А что касается контрибуции, то это достаточно большие денежные выплаты. Это выплаты золотом, это поставки уже летом 18-го года, когда дополнительный протокол к Брестскому миру был заключен между Советской Россией и Германией. Но это, конечно, тоже отнюдь не способствовало улучшению нашего положения вот после такого похабного, как сам Ленин его называл, мира.
Тем не менее, его заключили. Да. Вы знаете, здесь возникает все-таки вопрос, что если Красная Гвардия уже существовала к тому моменту, если она была хоть в сколько-нибудь боеспособном состоянии, то почему же тогда потребовался этот мир?
Вот опять же, та же самая проблема, что все-таки, наверное, с точки зрения вот тех людей, которые Ленина консультировали, даже вот, допустим, брат его, управляющего делами совнаркома генерал, тогда бывший царский генерал Боч-Бруевич, со стороны сторонников заключения мира, со стороны, в конце концов, самого Ленина, сложилось все-таки впечатление такое, что даже после объявления знаменитого декрета «Социалистическое отечество в опасности» все-таки не удастся создать достаточно стойкой обороны против немцев. Хотя вот сейчас, по прошествии все-таки, наверное, уже больше, чем 100 лет, разбирая те события. Ну, очень-очень, я еще раз подчеркну этот момент, очень-очень много фактов, конечно. С одной стороны, мы видим это и падение дисциплины, и дезертирство, и мародерство. Но, с другой стороны, мы видим, и это как раз, наверное, такой положительный, безусловно, момент, все-таки вот эти попытки героического, не побоюсь этого слова, сопротивления новой, молодой вот этой Красной Армии, Красной Гвардии наступающим немцам. Насколько это, опять же, могло бы их оправдать, да, вот с точки зрения, наверное, их собственного поведения, да, безусловно. А вот с точки зрения всего положения на фронте, конечно, не хватало оружия, не хватало боеприпасов, у них не было главным образом, вот что, собственно, Ленин тоже считал главной такой причиной, боевого опыта. То есть даже сохранилась такая фраза, он говорил, что Красная Гвардия – это материал превосходный с точки зрения убежденности, сознательности, но, к сожалению, мало пригодный вот для таких тяжелых боевых действий, а, собственно, на них, наверное, и рассчитывали. Хотя, опять же, вот по прошествии 100 лет сейчас становится понятным совершенно, да и в то время, наверное, тоже это было очевидно, что ведь и Германия это была не на пике, так сказать, своей военной мощи, а наоборот. И даже те части, которые начали наступление, вот этот вот натиск, условно говоря, да, на Петроград, там, на Москву, они же были не настолько уж хорошо оснащены, и там были не такие уж прям ветераны заслуженные боевые. Это были части резервные, это был Ландвер, так называемый немецкий. Поэтому тоже вот нельзя сказать, что там прям вот бесперспективные были бы эти бои, это продолжение войны. И вот, и поэтому с этой точки зрения, вот сейчас, когда говорят, что это был мир там неизбежный, это был тактический ход Ленина, это вот он предвидел, что потом Германия проиграет. Нет, нет, это пришло позже, это пришло там уже к концу 18-го года. А на тот момент были, видимо, очевидны вот такие вот опасения, что советская власть не удержится. И Красная Гвардия все-таки ее не спасет, и надо идти на подписание мира.
Спасибо вам большое за комментарий.
Да.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Армия сегодня – это, конечно, совсем не то, что армия в 1918 году. Оружие становится все более страшным, а потому к военным людям время предъявляет все больше требований и с точки зрения их навыков и умений, и с точки зрения их внутреннего состояния. Сейчас в армии снова появились военные священники, капелланы, как их иногда называют. В чем особенность их служения и как оно совмещается с военными действиями? Эти вопросы я адресую протоиерею Дмитрию Солонину, помощнику начальника военного университета по работе с верующими военнослужащими. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер. Ну, во-первых, мы пока еще не имеем такого самоназвания, как капелланы. Это западная традиция. Но, тем не менее, военное духовенство по историческим свидетельствам присутствует в войсках с самого начала крещения Руси. Священники находились и в тех воинских подразделениях, которые существовали под началом князей, потом. Это же естественно дать духовное обоснование воинскому подвигу, потому что не материальная мотивация должна быть, не какая-то иная, а в первую очередь духовная. То, что мы с вами читаем в Евангелии, нет больше той любви, но если кто душу свою положит за други своя. Вот именно этим занимаются военные священники. Юлий Цезарь говорил, что можно найти много желающих убивать за деньги, но умирать за деньги не станет никто. Поэтому наша задача – поддержать наше воинство, его одухотворить, своей жизнью по возможности дать пример христианского миропонимания, своим поведением, образом мыслей и так далее. И это очень важная составляющая, особенно сейчас, когда войны переходят в несколько иную плоскость – и духовное, и психологическое противоборство выходит на передний план. Мы же с вами читаем в Священном Писании, чтобы ибо несть все брань к плоти и крови, но к началам и ко властям, к мердежителям тьмы века сего, духовом злобы поднебесным. Исходя из того, что война духовная, то и войны должны быть тоже духовны. Этим мы и занимаемся.
То есть для солдата, для воина следовать присяге – это равносильно тому, чтобы следовать Евангелию?
Это священный долг. Мы не можем ставить воинский устав и Евангелие рядом. естественно, это несопоставимые величины, абсолютно. Но с каждого человека спрашивается по его вот такой жизненной стезе. Нельзя смешивать вещи, которые несопоставимы. Евангелие – это одно, это богооткровенная истина. Воинский устав – это тоже истина своего рода, но применимая к данной стране и к данным условиям, и к данным людям. Но это священный долг, тем не менее, все равно. Мы именно так мыслим, мы этому учим, и это мы стараемся соблюсти сами, не смешивая, естественно, этих понятий. В революционный период, в 1917 году, военное духовенство свое существование де юре прекратило, и восстановление Института военного духовенства только началось в 2009 году. Это по формальным признакам, со слов президента и верховного главнокомандующего, который дал добро на формирование штатного военного духовенства. Процесс этот еще не закончен. Юридически пока мы еще статуса не имеем того, который должен быть. В общемировой практике священники, либо военные священники-капелланы, либо офицеры, либо государственные служащие. И только вот в России у нас пока священник на уровне гражданского персонала. Это, конечно, не соответствует тому, что священник делает, не соответствует статусу. Его надо регулировать. И этот процесс, будем надеяться, что в завершающую стадию придет.
А как на практике выглядит ваше служение? Вот вы же сами были в горячих точках тоже. Это невероятно тяжело, ведь священник – человек, который никогда не возьмет в руки оружие, и при этом вы находитесь на войне. В чем здесь состоит вот именно священническое служение?
Ну, то, что наше оружие – это слово, это естественно и понятно, по-моему, очевидно всем. Священники не комбатанты, да, мы не берем в руки оружие, но слово – это еще самое большое оружие, если в действительности этим оружием овладеть. Наше отличие от службы священников, которые служат в приходах на гражданке, оно именно в том, мы такие же священники, просто мы работаем с войсками, мы бываем в местах, где проходят и военные учения, и в тех местах, где совершаются боевые действия. В большей, наверное, опасности у нас иные условия для того, чтобы совершать таинство. У нас есть своя специфика, которая трудно представима здесь, в мирной жизни. А там для нас это уже существующая реальность. Мы пытаемся как-то это дифференцировать так, чтобы и церковные каноны не нарушить, и в то же время и исполнить свое пастырское служение. И среди священников за эти годы уже есть и погибшие, есть и раненые, в плену кто-то находился. Конечно, на гражданке это представить трудно, возможно, трудно.
Просто невероятно представить себе, что вот, получается, здесь стреляют, а тут вы совершаете таинство, исповедуете, причащаете, может быть, крестите кого-то.
Ну, это нормально для нас, потому что там, где наша паства, там должны находиться и мы. Соответственно, священник должен иметь и уровень подготовки, в том числе и физической, желательно. Он должен иметь высочайшую мотивацию к этому служению. Потому что если он сам не будет гореть, он не сможет зажечь других. Это принципиально важно. Это нужно понимать. Если священник это понимает, тогда да, он может с Божьей помощью успешно нести служение в войсках.
А физическая подготовка, что вы имеете в виду? Что она в себя включает? Нужно заниматься спортом?
Ну, как минимум. Ну, представьте себе, что вот, к примеру, наш, наверное, самый известный и очень плодотворный священник, отец Михаил Васильев, который возглавляет ВДВ и РВСН, два такие известные рода войск. Его священники, и он в том числе, совершает прыжки с парашютом, потому что с десантниками работает. И так далее. Те священники, которые работают с подводным флотом, они совершают необходимые тоже выходы через там торпедный отсек и так далее. Это просто норма, и это общемировая практика. Все капелланы, военные священники, кроме вот огнестрельной такой подготовки, все остальное они проходят, соответственно, роду или виду войск, которые они окормляют. Это нужно. Представьте себе, что передислокация, там какие-то боевые действия, наступление, отступление и так далее, священник должен быть мобилен. И он не может и не должен сдерживать ход тех боевых действий, которые никто его ждать не будет. Здесь надо соответствовать. Мало того, что я знаю, что ВДВ, отец Михаил Васильев, проводит с священниками занятия, они даже водят и технику боевую в том числе, обучаются этому. Это очень важно и принципиально, это нормально.
Отец Дмитрий, а если позволите, мне бы хотелось еще задать вопрос, который меня лично очень беспокоит. Я слышала о том, что даже если речь идет о военных действиях и имеет место убийство в жизни человека, то его не допускают до причастия. Как это на практике?
Ну, раньше, по правилам, которые, в общем-то, пока еще никто не отменял, но, тем не менее, сейчас мы не можем на них ориентироваться. После боевых действий человек не допускался к причастию 3 года. Сейчас мы этого не делаем. По той причине, что раньше люди все были верующие с детства, они причащались, исповедовались до того, как пошли на войну. Много раз причащались, исповедовались. Сейчас зачастую, и это любой военный священник подтвердит, зачастую человек причащается первый раз в жизни там, потому что страшно в том числе. Потому что человек ищет поддержки от Бога, ищет поддержки от его служителя, от священника. И эту поддержку, слава Богу, находит. Поэтому, если, представьте, мы применим эти строгие правила и не допустим до причастия человека, до исповеди, а он в этот же день может погибнуть, то с кого Господь взыщет эту душу? По этой причине, понимаете, церковные именно вот такого характера, не догматические, а вот такие вот именно правила, они все-таки не являются какими-то каменными, незыблемыми. Здесь нужно исходить из существующих условий. Должна быть основная цель – спасти человека. Идет борьба за души людей. Поэтому здесь мы можем совершить такое отступление. В общем-то, все его совершают.
Спасибо вам большое за комментарий и помогай Бог в вашем служении.
Благодарю вас. Дай Бог здравия всему нашему воинству российскому.
Протоиерей Дмитрий Солонин, помощник начальника военного университета по работе с верующими военнослужащими, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 15 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает притчу о блудном сыне. Сейчас, наверное, это одна из самых известных евангельских притч, возможно, потому что в каждом поколении родителей она находит самый живой отклик. Вот сын, который уходит от отца на сторону далече, там проматывает состояние, начинает голодать, и тогда понимает, что он, ну, мягко говоря, был неправ. Он возвращается, чтобы покаяться перед отцом и, не претендуя на то, чтобы снова называться его сыном, хочет попроситься в число наемников, которые работают на отца. А дальше, как мы знаем, происходит то, что можно назвать проявлением настоящей любви, любви Бога к человеку. Когда блудный сын возвращается, отец принимает его с такой радостью, которая возможна только в том, кто вообще не помнит обид. Однако в этой истории есть еще и третий герой, это старший сын. И вот он как раз обиделся на отца, он на него работал всю жизнь, никуда от него не уходил, состояние не проматывал, а отец за все это время не дал ему даже и козленка, чтобы он мог повеселиться со своими друзьями, в то время как для младшего он закатил роскошный пир. И, в общем-то, по-человечески старшего сына вполне можно понять, ну, где тут справедливость? Однако вот что отвечает ему отец. «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Конечно, именно так и говорит настоящая любовь. Но вот неужели старший сын совсем уж был неправ в своем возмущении? Попробуем разобраться с помощью протоиерея Андрея Рахновского, настоятеля храма Ризы Положения в Леонове, которому я передаю слово.
Добрый вечер. Ну, мне кажется, можно немножечко обрисовать обстановку, которая окружала вот этого старшего сына. Ведь сказано, что он вернулся с поля, да, и увидел, что младший брат вернулся. А что он делал на поле? Он трудился, он работал. То есть сыновья, мало того, что они жили с отцом, мало того, что, как вы сказали, да, что отец как-то и не подумал, чтобы как-то дать сыну возможность друзьям и попировать, да, а вот и живет сын, и живет рядом с ним, трудится, помогает. Конечно, ему было обидно, и вот он вернулся, не просто пришел и увидел младшего брата, он вернулся с работы, с поля, в то время как его брат вернулся, как прямо в Евангелии сказано, он растратил все имение с блудницами. пирах, в весельях, а я работаю здесь. Даже дело не в том, что он старший сын, да, а тот неудачник, а вот что он и работал-то бесплатно. И недаром, когда младший сын, сказано, он пришел в себя, и он про себя сначала размышляет, пойду и попрошусь хотя бы в наемники к моему отцу. Но дело в том, что в греческом языке, на котором написано Евангелие, слово «наемник» и «заработная плата», они однокоренные. В русском языке это не настолько очевидно, да? То есть такой зарплатник, да?
То есть человек, который работает ради...
Ради денег.
Ради вознаграждения.
И что поразительно в Евангелии, что работать для семьи, для отца без возмездно – это высшее положение, а работать за деньги – это низшее положение. То есть сразу здесь выстраивается определенная, ну, скажем так, лестница, да, вот положение внутри этой семьи. И мало того, что сын остался с отцом, да, он свою жизнь посвящает семье, он любит отца, и он вместе с ним и ради него трудится. Поэтому, конечно, вот эти вот его чувства не только при виде вернувшегося брата непутевого, но и то, как отец милостивно к нему относится, что отец даже... не говорит «я тебя прощаю», тот же просит у него прощения, согрешил я на небе пред тобою, а он не прощает, он говорит так, быстро, причем там, опять-таки, в тексте это видно, в том числе в тексте оригинала, быстро принесите лучшую одежду, быстро приготовьте стол, закалите тельца. То есть даже его слово «я прощаю» не нужно, он просто радуется, что вернулся сын. И на фоне этого, конечно же, вот, может быть, некая в определенной степени праведная обида возникает в сердце этого старшего сына. Но старший сын по-своему здесь прав, но не учитывает один момент. Есть любовь отца, которая безусловна, которая основывается не на добрых делах, а на самом факте того, что есть сын. Этот сын вернулся, до этого он был мертв, да, для семьи, поскольку вот он ушел на страну далече и жил там во грехе. И вот, наверное, эта притча хочет нам донести вот такой смысл, да, что мы, люди, и даже люди, которые стараются жить благочестиво, в общем-то, мы иногда считаем, что за эти добрые дела Господь нам что-то должен, этого козленка, чтобы попировать с друзьями, условно говоря, да. А на самом деле, что главное? Отец ему говорит: ведь все мое твое, ты всегда рядом со мной. И вот это самое важное. Не награда, которую старший сын получит, да даже не наследство, а то, что мы вместе, мы в любви. А вот этот брат твой был отлучен от этой любви, и поэтому мы его могли даже назвать мертвым. И вот он пришел, он опять с нами, он в нашей семье, он опять будет чувствовать нашу любовь. Вот этому надо радоваться. А ты этому уже не радуешься, ты к этому привык как к воздуху, и ты не замечаешь, ты дышишь этим, но этого не замечаешь. И мне кажется, это самое важное. Господь говорит нам, что возвращение к Богу с покаянием – это возвращение не на разбор полетов. А вот давайте проанализируем, а что же вас довело до такой жизни? Сделаем соответствующие выводы, да, чтобы потом это не повторилось. А Господь с любовью, без условий принимает нас. Мне кажется, это настолько должно нас вдохновить к покаянию, настолько должно нас заставить обратиться к Богу не как к карающему властителю, как к любящему отцу. И вот это хочет донести до нас Господь.
Отец Андрей, но если спроецировать эту ситуацию на наши реалии, смотрите, ведь сегодня нередко бывает, что люди, которые годами ходят в храм, о чем-то молятся, ну, например, бездетная пара хочет, чтобы у них появился ребенок, люди, у которых там не складывается что-то в карьере, просят об этом, ну и так далее, и так далее. И как-то вот, знаете, и не меняется, казалось бы, не меняется в жизни ничего. Вот люди годами просят, но не складывается. И внезапно приходит в храм, я не знаю, ну, такой, знаете, человек, который вчера крестился, и сразу у него и одно, и другое, и третье, все пошло на лад. Где справедливость? Как в этой ситуации, практической, бытовой, не пойти по пути вот этого старшего сына, который длинный список претензий предъявляет Господу Богу?
Более того, очень важно пойти не только по пути старшего брата, да, но еще одного брата, да, то, что преподобный Сион назвал «Каинов комплекс». Вот он видит, что на брата дары Господь презрел, а его как бы отверг, да, ведь может быть еще худшая дорога, не просто недовольство,
да,
а даже
зависть.
Ненависть, да, то есть разные стадии могут быть развития вот этой вот как бы греховной ситуации. Да, действительно, здесь мы часто видим, как, может быть, у прихожан таких многолетних, да, уже как будто в кавычках освоившихся в церкви, да, может быть, некая претензия, некое желание вот поучить, да, или упрекнуть человека, который только что пришел, да, и вот здесь вы очень верно перенесли эту ситуацию евангельских времен, да, на наши современные реалии. Но мне кажется, это происходит именно потому, что мы забываем, зачем мы в церкви. И, наверное, Господь, принимая пришедшего с любовью, хочет его отогреть, его сердце, чтобы он почувствовал эту любовь, которую на самом деле, может быть, и трудами своими не очень-то еще заслужил. И Господь дает почувствовать, чтобы человек, когда станет переживать тот же период жизненный, как вот эти вот, как вы сказали, многолетние прихожане, да, когда вдруг он обнаруживает, что раньше Господь давал, а сейчас начались скорби и лишения. Это естественный момент такой божественной педагогики, воспитания нас, да, когда мы действительно учимся следовать за Богом независимо от подачек, от вот этой вот платы. Господь хочет нас из состояния наемника вывести в состояние сына. И это более зрелая ситуация. Но человек, как бы не оценивая это, не понимая, он думает, что Господь кого-то предпочел ему. А на самом деле Господь применяет к тебе более высокие требования. И если такой человек вспомнит, а что же было раньше, как он радовался, какая была благодать в сердце, когда он только пришел в церковь, чтобы он вспомнил это и сказал: «Да, вот я знаю этот вкус божественной благодати. Я знаю, что это опять ко мне вернется, но я должен потрудиться для этого». Господь как бы авансом дает нам почувствовать эту радость бытия с Ним, чтобы мы, вспоминая это в трудные периоды, понимали, что нас ждет.
Спасибо вам большое за комментарий. Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризы Положения в Лионове, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».